Давайте откроем наши Библии на книге Исход, 33 главе, чтобы нам продолжить наше изучение Слова Божьего. «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему, дам ее». Буквально перед этим у Моисея с Господом был спор о том, чей это народ. Ни один из них не желал назвать его своим народом. Когда Бог говорил к Моисею на горе Синай в предыдущей главе, то Господь сказал Моисею, 7 стих, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». И далее в 11 стихе Моисей отвечает Богу следующее. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской». Итак, ни один из них на этот момент не желал называть этот народ своим народом. И в этом нет ничего удивительного, потому что они отвергли закон и путь Божий. Они сделали себе золотого тельца и стали поклоняться ему. Они нарушили заповеди Божьи. И вот Бог как бы отказывается от них и говорит Моисею, «Они твои, это твой народ». Но Моисей тоже отказывается от них, «Нет, Боже, они не мои, они твой народ. Ты вывел их из земли египетской, а не я». Итак, в начале 33 главы мы видим своего рода продолжающий спор между Богом и Моисеем. «И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Бог снова передает их обратно в руки Моисея. Бог говорит, «Моисей, бери свой народ и иди, а я пошлю ангела моего с вами, потому что я не пойду с вами». На самом деле, многие неправильно истолковывают Бога, когда читают эти строки. Они истолковывают их как жестокость со стороны Бога, как будто бы Бог очень жесток к Моисею и к народу израильскому. Но на самом деле это не жестокость, а знак Божьей благодати. И мы читаем, почему Бог не желал идти с ними. Он говорит, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Иначе говоря, из-за того, что они так жестоковыйны, из-за того, что они непокорны Богу и склонны ко греху, Бог говорит, «Я не пойду среди вас, чтобы святость моя не погубила вас за ваши грехи». Итак, это был не Божий суд, а это было проявление Божьей благодати. «И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Они оставили все свои украшения и драгоценности, они рыдали перед Богом. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харифа. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. Это была не та скиния, которая должна быть выстроена по Божьим указаниям. Все это происходило до строительства настоящей скинии. Это была скиния собрания, дословно место встречи. Это было место, где они встречались с Богом до строительства настоящей скинии, что мы увидим через несколько глав. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Итак, они сделали место встречи, место, где люди могли встречаться с Богом. Раньше весь Израиль располагался станом вокруг этого шатра, окружая это место встречи с Богом. Все колена народа израильского располагались вокруг скинии по особому порядку. Но теперь Моисей перенес это место и поместил его вне стана, вне лагеря израильтян, подразумевая, что теперь для того, чтобы встретиться с Богом, люди должны выйти из стана. И в этом есть интересная духовная параллель. Иисус Христос был распят вне стены Иерусалима. И теперь люди должны выйти из иудаизма, чтобы встретиться с Богом через Иисуса Христа. Они уже больше не могут встретиться с Богом через систему иудаизма, но только вне иудаизма. Теперь время Нового Завета. Завет, который был установлен с Израилем, был аннулирован, потому что люди не способны были жить по условиям этого завета. И таким образом, упразднив Ветхий Завет, Бог установил завет новый, который расположен вне иудаизма. Таким образом, для того, чтобы встретиться с Богом, иудеям нужно было необходимо выйти из иудаизма и встретиться с Богом вне своего рода национальных отношений. Теперь взаимоотношения с Богом доступны каждому человеку без каких-либо различий, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И теперь мы все имеем доступ к Богу только через Иисуса Христа, а это значит вне стана, вне Израиля. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Итак, Моисей поставил шатер скинии собрания вне стана. Бог сказал ему: «Я не буду больше обитать посреди вас, чтобы мне не погубить вас». Поэтому Моисей вынес скинию собрания вне стана. И Моисей приходил и входил в эту скинию, и когда он делал это, то люди, стоявшие у своих шатров и наблюдающие за ним, видели облачный столб, который вел их. Он опускался к двери скинии, что было символом Божьего присутствия. И когда народ впервые увидел этот феномен, то они начали поклоняться Богу у своих собственных шатров. А Моисей был там, в присутствии Божьем, ходатайствуя за народ. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне». Давайте-ка разберемся с этим. Он говорит с Богом лицом к лицу, и этого пропускать нельзя. Потому что немного дальше мы читаем с вами о том, как Моисей говорит, 18 стих: «Покажи мне славу твою». И Господь отвечал, и сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Итак, когда здесь говорится о том, что Моисей говорил с Богом лицом к лицу, это не значит, что он смотрел на Бога лицом к лицу, нет. Но между ними была настолько полная, совершенная связь, такое близкое общение, что это напоминало диалог, нежели монолог. Я имею в виду то, что когда Моисей говорил к Богу, то Бог тут же отвечал ему. Но на самом деле он не мог видеть Божьего лица. В Новом Завете Иисус говорит нам о том, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Таким образом, сопоставляя различные места Священного Писания, мы осознаем то, что Моисей на самом деле не смотрел на лицо Бога, потому что здесь, в этой же самой главе, говорится о том, что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Интересно то, что во всех видениях, в которых люди видели Бога, от Бога обычно исходило такое сияние, что это было бы подобно тому, как будто бы вы смотрите на солнце. Так что, смотря на яркость этой сияющей славы Божией, они не могли видеть никакой формы, которую они могли бы потом как-то описать или нарисовать. Видя Бога, они видели только яркое сияние Его славы, и это все, что они могли видеть. И никакой формы или образа. Но у Моисея с Богом взаимоотношения были настолько близкими, что это было подобно разговору. Я завидую этому. Как бы мне хотелось иметь такое близкое общение с Богом. Как бы мне хотелось, чтобы Он вот так, как с Моисеем, общался со мной. Да, я знаю, что я имею общение с Ним. Но иногда мне так трудно слышать и понимать Его. Понять, когда Он говорит ко мне, а когда это плод моего собственного воображения. Иногда я думаю, что это Бог проговорил ко мне, но на самом деле это было моей собственной идеей. Вы скажете, откуда ты это знаешь? Бог ли это или нет? Я знаю, потому что конец этого был ужасен. Хотя, с другой стороны, бывают такие случаи, что я не знаю, Господь ли говорит со мной или нет, до тех пор, пока все не закончится. И как бы мне хотелось, чтобы я в самом начале последовал этому импульсу. Как бы мне хотелось сказать что-нибудь об этом в самом начале, поделиться об этом хоть с кем-нибудь, чтобы они знали, что я настроен на правильную волну. Но в основном, только после случившегося ты понимаешь, что именно Бог говорил с тобой. Я не знаю, как вам, но мне никогда не доводилось испытывать то, как Бог говорит ко мне слышимым голосом. Мне доводилось испытывать то, как Бог говорит ко мне каким-то несомненным и определенным образом, так что я немедленно знал, что это Бог, и у меня при этом не возникало никаких сомнений. Я просто знал, что это Господь. Я осознавал это, я чувствовал это. В связи с этим у меня не могло быть и никаких вопросов. Но наравне с этим очень часто происходят странные вещи. Я не знаю, как это все объяснить, происходит нечто странное, происхождение которого разъяснить практически невозможно. Я помню, как однажды, несколько лет тому назад, мы с другом пошли на футбол. У нас попались неплохие места, как раз напротив нашей половины поля. И во время игры я помню, как я наклонился к моему другу, с которым я пришел, и сказал: «Вообще-то у меня очень громкий и сильный голос. Моя жена всегда напоминает мне о том, чтобы я говорил потише». И вот я наклонился к моему другу и сказал: «Вот увидишь, при следующей атаке Энтони Дэвис пройдет через все поле по левому краю и забьет гол». И что вы думаете? Во время следующей атаки мяч был передан Энтони Дэвису, и он действительно прошел по левому краю через все поле и забил великолепный гол. После чего все оглянулись и посмотрели на меня, а потом все начали просить меня о том, чтобы я сказал еще чего-нибудь в этом роде. И как вы все это объясните? Я сказал так, потому что у меня было просто такое впечатление. Я как бы увидел это в своем уме. У меня просто было такое впечатление, я высказал его вслух. Почему это так получилось, я не знаю. Было ли это просто совпадением, что, скорее всего, и было. Потому что Бог наверняка не интересуется футболом, а может быть это и не так, кто знает. Хотя было бы интересно обладать такой силой, представьте себе, иначе на скачках вам нечего делать. Вы потеряете все до последнего гроша, если это не Бог говорит к вам. Хотя я этого совсем и не одобряю, но несмотря ни на что, Бог говорит с человеком. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, Бог говорил к человеку различными способами и в различные времена. Всегда так радостно осознавать то, что Бог говорит с тобой. Но в последние дни сии Он говорил нам в Своем дорогом и возлюбленном Сыне. Бог говорит каждому из нас в Иисусе Христе. Самое ясное откровение, которое только может получить кто-либо из нас о Боге, сокрыто в Иисусе Христе. Он говорил к нам в Своем единственном драгоценном Сыне. И поэтому-то я не считаю, что если бы Бог говорил ко мне через ангела, это было бы так важно и несло бы в себе такой огромный смысл. Он уже говорил ко мне в Своем собственном драгоценном Сыне. Интересно то, что нигде в Новом Завете после воскресения Иисуса Христа я не вижу того, чтобы ангелы приходили к людям для того, чтобы дать человеку откровение о Боге. Оно было дано нам через Иисуса Христа. Ангел действительно приходил к Павлу на корабле и наставлял его о том, что должно было произойти с ним, о кораблекрушении и так далее. Но никакого откровения о учении. Итак, Моисей говорил с Богом прямым и непосредственным образом, и Бог отвечал ему в форме беседы. Это было неповторимо. Ни одному человеку больше никогда не приходилось испытать на себе такую близость с Богом, чтобы разговаривать с Богом в форме диалога. Бог говорит об этом дальше. Это была очень уникальная и эксклюзивная вещь. Никому больше не приходилось вести такой близкий разговор с Богом, таким полным и ясным образом, как это было с Моисеем. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Моисей говорит: «Послушай, ты сказал, что ты пошлешь предо мной ангела, а сам даже не познакомил меня с ним, я его даже не знаю. Ты же сказал мне, что ты знаешь меня по имени. Ты сказал мне, что я обрел благоволение в глазах твоих. Теперь же ты пытаешься скинуть меня какому-то ангелу. Зачем? Когда у меня есть такие взаимоотношения с тобой, я не хочу ангела. Зачем удовлетворяться вторым сортом? Зачем успокаиваться на чем-то меньше, чем сам Бог? Ты сам сказал, что ты знаешь меня по имени. Ты сказал, что я обрел благоволение в очах твоих. Тогда зачем же нам нужен ангел? Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то, молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди — твой народ. Иными словами, перестань пытаться скинуть их на меня. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Итак, Моисей просил Бога о Божьем присутствии, ибо он осознавал нужду в Божьем присутствии. Он знал, что может сделать Бог. Он не был уверен в том, что может сделать ангел. И, зная силу Божьего присутствия, он не хотел принимать никаких заменителей. Он не хотел менять его на суррогат. И Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Иначе говоря, если ты не пойдешь с нами, то и я не хочу идти. Я не хочу уходить отсюда, я не хочу уходить без твоего присутствия». И это, возможно, самая мудрая вещь, которую Моисей когда-либо предпринял. Он решился не оставаться там, где он есть, если не будет Божьего присутствия. Вы совершенно глупы, если решаетесь пойти куда-либо без Божьего присутствия. Вы глупы, если пытаетесь идти своими силами сами по себе. Куда бы мы ни пошли, мы нуждаемся в Божьем присутствии. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Как ты докажешь, что мы обрели благоволение? Только твоим присутствием с нами. тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей понимает, что сейчас все работает в его пользу. Бог согласился с ним в паре вопросов, и поэтому Моисей решил идти до конца. Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Итак, желание Моисея его молитвой было, «Покажи мне славу твою». Пусть эта молитва будет молитвой наших сердец. «Боже, покажи мне твою славу». Как бы я хотел, чтобы мы действительно хоть частично смогли узреть славу Божию. Мы настолько привязаны к этой земле, мы настолько привязаны к человеческому творению, к произведениям наших собственных рук. О, если бы мы смогли увидеть славу Божию! Господь, покажи мне твою славу! Павел в своей жизни узрел частицу Божьей славы, славу Божьего обитания, так же, как и Иоанн. Этот взгляд Павла полностью перевернул его жизнь, полностью изменил его. Это вызвало в нем постоянное и непрестанное неудовлетворение земными вещами. С того момента и до конца всей его жизни. Как вы можете быть счастливы в этом земном хаосе, когда Бог приготовил для вас прекрасное место? Господь, позволь мне увидеть твою славу. Я молюсь о каждом из вас, чтобы Бог каким-то образом позволил вам увидеть Его славу, чтобы все это создало в вас неудовлетворение земными вещами, чтобы я не искал успокоения в старом. Тогда я уже никогда не смогу быть счастлив ветхим, земным, материальным миром, окружающим меня. Но во мне будет гореть желание войти эту славу, в это присутствие Божие. О Господь, покажи мне Твою славу, продемонстрируй Твою славу перед народом Твоим. Интересная молитва. Почему люди больше не молятся этой молитвой? Почему мы больше не желаем видеть Божью славу? Господь, покажи нам Твою славу. И вот Бог обещает, что прежде всего Он позволит Его славе пройти перед Моисеем. А потом Бог говорит, «Я провозглашу вам имя Иеговы». Имя Иеговы высоко почиталось иудеями. Оно почиталось настолько высоко, что они даже не пытались произносить его. Итак, имя Бог стало непроизносимым. Когда книжники в своих текстах доходили до имени Бога Иеговы, то, записывая согласные, они не вписывали между ними гласных, а только согласные — Е-Х-В-Х. Попробуйте-ка это произнести — Яхвх. Это непроизносимо. Вы не можете произнести только согласные. Для произношения вам нужны и гласные звуки. Мы не знаем, какими были гласные звуки для произнесения этого слова, поэтому-то мы не знаем, каким в точности было имя Бога, Яхве или Иегова. Мы только можем догадываться, какими могли быть эти гласные. Но точно мы этого не знаем. Потому что имя Бога ими не произносилось. Бог сказал, «Я возвещу мое имя пред тобою». Когда книжники, переписывая Писание, доходили до написания имени Бога Яхве, перед тем, как написать это слово в тексте, они принимали ванну, совершали омовение, надевали чистые одежды, полностью омывали свою ручку, обматывали ее в свежие чернила и только тогда записывали эти согласные. Только представьте себе, сколько раз вам пришлось бы залезать в ванну в некоторых из этих отрывков, где имя Господа упоминается несколько раз. Вот в каком почтении они содержали имя Господа. Они считали, что это имя настолько свято, что оно никогда не должно было быть произносимо человеком. Поэтому, читая текст, когда читающие доходили до этого имени, они даже не пытались произнести это имя. Они просто склоняли свою голову в почтении и шептали «Имя! Имя!». Это имя было непроизносимо, и они просто говорили «Имя». Они относились к этому с высочайшим почтением. У них не было, наверное, ничего, к чему бы они относились с большим почтением, чем к имени Бога. И все же Бог провозгласил: «Я возвеличил слово мое превыше имени моего». Итак, почитание, которое Бог воздает его слову. Когда Бог воздает своему слову такую честь, то поверьте мне, я не хочу спорить с этим, но я и не могу понять таких людей, которые спорят с Божьим словом. Мне было бы очень страшно спорить с Божьим словом, когда Бог воздает его слову такую высокую честь. «Я возвеличу мое слово превыше моего имени». Я не могу понять споры с Божьим словом. Я знаю, что многим из вас нравится новый перевод Библии под названием «Живая Библия». И мне очень нравится, как переведены многие в ней места. И все же, там есть такие места, как, например, в книге пророка Захарии, которые переведены, как мне кажется, совершенно богохульственным образом. Например, в 13 главе Захарии мы с вами читаем. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». 13 глава пророка Захарии, 6 стих. Новый же перевод так называемой «Живой Библии» говорит об этом так: «Что значит эти следы на твоей спине?» Это побои, которые я получил на попойке или в переделке, драке в доме моих друзей. В контексте этого текста здесь совсем не говорится о Христе. Что он имеет здесь в виду? Прочитайте следующий стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». В Новом Завете, когда Иисус был арестован в Гефсиманском саду, и его ученики бежали от него, там сказано следующее. И это место цитируется там, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Так что из контекста нам очевидно то, что здесь явно говорится о Мессии. И как это переводчик живой Библии взял на себя такую смелость иначе переводить этот стих Священного Писания? У меня не хватило бы для этого смелости спорить с Божьим Словом, потому что Бог почитает Его Слово превыше имени. Так что Бог говорит: «Я провозглашу имя Мое пред Тобою». Говорят, что единственным, кто знал, как по-настоящему произносится имя Бога, был первосвященник. И он произносил его только раз в году, в день искупления. В день искупления, Ям-Кипур, когда трубили трубы, и люди восклицали славу и хвалу Богу, потому что приходило известие о том, что козел отпущения грехов исчезал в пустыне. В этот момент, с самого зенита празднования и ликования, когда крики и восклицания людей доходили до предела, первосвященник среди восклицания народа произносил это величественное имя. Но ликование было настолько громким, что никто не мог его услышать. Таким образом, до сего дня никто так и не знает, как произносится это имя. Но Бог сказал: «Я провозглашу имя мое». Бог воздает своему имени огромное почтение, но еще большую честь Он оказывает своему слову. И после этого Господь провозглашает Моисею свою благодать и милость. «И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя? Господь, покажи мне твою славу. Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видно». Молитва Моисея была: «Господь, покажи мне Твою славу». И Бог обещает показать ему свою славу, и что его слава пройдет мимо Моисея, чтобы он смог увидеть одну сторону ее сияния. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и встал рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. Свидетели Иеговы сильно ухватились за это имя Иегова. Но на самом деле большинство источников указывает на то, что это имя Яхве. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь! Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцу в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Есть некоторые люди, которые пытаются утверждать, что есть Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. И что Бог Ветхого Завета — это Бог гнева и суда и так далее. И я, мол, люблю Бога Нового Завета, который прощает, милует, благ, добр и так далее. И они видят в Библии своего рода двух богов — Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. Но в Ветхом Завете мы с вами видим множество мест, говорящих о характере Бога, как о Его милости, Его милосердии, благости и так далее. И здесь мы видим ясно, как Бог провозглашает себя Моисею, как Бога человеколюбивого, милосердного, долготерпеливого, многомилостивого, истинного, сохраняющего милость тысячи родов и прощающего вину и преступление и грех. Таким образом, это было потрясающее провозглашение Божьей благости, Божьей милости, Божьего прощения, Божьей благости и Божьей истинности. Людям, которые думают, что Бог Нового Завета — это только Бог любви, прощения и отмена высшей меры наказания и так далее, таким людям стоило бы прочитать книгу Откровения. И тогда они увидят, что Он также Бог и суда, и Бог гнева, который придет и явит свою природную благость и истину тем, которые были явлены в Иисусе Христе, а тем же, которые отвергли эту благодать и истину, как говорит нам послание к евреям, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Страшно впасть в руки Бога живого. Это был не пророк Исаия, как гром и молния. Это был автор книги «Послания к евреям», провозглашающий суд Божий, который придет на тех, которые отвергли Его благодать и Его милость в Иисусе Христе. Итак, в Ветхом Завете мы видим Бога милости, милосердия, долготерпения и прощения. В Новом же Завете мы видим Бога суда и гнева. Это один, единственный, тот же самый Бог. Две стороны одного Бога. Бога Ветхого Завета и Нового Завета не существует. Люди просто вычитывают то, что они хотят видеть. Но на самом деле в обоих заветах Он явлен как благой, милосердный, любящий, добрый и милостивый и прощающий Бог. И в обоих заветах как Бог суда и гнева, и не оставляющий без наказания. Имеется в виду, если человек не покается. Бог не говорит просто человеку: «О да, ничего, ты прощен». Иисус снова и снова подчеркивал о том, что если вы не покаетесь, то вы погибнете. Людей очень беспокоит тот факт, что здесь говорится, что Бог наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это немного больше проясняется в заповедях, данных Богом, ибо там к этому добавляется следующее: «ненавидящих меня», тем, которые продолжают следовать их пути. Очень печально то, что многим детям приходится нести на себе наказание за грехи родителей. В наше время мы видим проявление этого повсеместно. Это действительно очень трагично. Но на самом деле настоящими жертвами разводов являются дети. Я могу войти в любой класс, даже в нашей Маранафа Академии, и посидеть там один день, наблюдая за детьми. И к концу дня я смогу назвать вам каждого ребенка, который растет в разрушенной семье. Только наблюдая за чертами характера ребенка, я смогу определить это. Дети стали невинными жертвами, потому что их родители не могут смягчить свои сердца перед Богом в достаточной степени для того, чтобы их брак устроился. Но на дом, на семью возлагается такое огромное давление, развод стал легким выходом из положения, когда на семью оказывается самое разнообразное давление. И любовь стала тем, чем она на самом деле не является. И я так устал слышать, когда люди говорят, что я больше не люблю ее, или я больше не люблю его. Это нежелание, ожесточение сердца и нежелание видеть, как брак может быть восстановлен, отражается на детях. Детям приходится страдать за грехи родителей. Есть еще более худшие случаи, когда дети страдают за грехи своих родителей, из-за своих матерей, отцов, предавших себя зависимости наркотикам. И когда ребенок рождается на свет, он уже рождается с этой зависимостью к наркотикам. После рождения многие дети проходят через ломки, потому что мать во время беременности принимала наркотики. Это грехи родителей, наказание за которые несут дети. Рассматривая это с социологической точки зрения и с психологической точки зрения, в наше время есть люди, которым сейчас очень трудно справляться с жизнью и найти свое место в ней. Это только потому, что их родители позволили пойти по неверному пути. Столько молодых девушек испытывают чрезвычайные эмоциональные трудности, потому что их бестолковые отцы подвергали их сексуальным надругательствам. Несомненно, Писание описывает наши дни, в которые мы живем, говоря о противоестественном употреблении. И для любого отца предпринимать какие-либо сексуальные поползновения к своей дочери, в этом есть что-то очень-очень-очень-очень нездоровое. Потому что этим он полностью разрушает психику своей собственной дочери, уничтожая ее психологически. Столько таких молодых девушек приходят к огромнейшим проблемам, когда они не могут приспособиться к этой жизни из-за глупости их отцов. В самом диком своем воображении я не могу представить себе, как отец может надругаться над своей собственной дочерью, или как в нем может даже возникнуть сексуальное влечение к своей собственной дочери. Это настолько нездорово и тошнотворно, что я не могу даже думать об этом. И в добавление к этому отцы, надругающиеся над своими собственными сыновьями. Это просто болезнь. И вы не можете делать этого по отношению к ребенку без того, чтобы навсегда нанести этому ребенку глубочайшую рану. Шрам, который он будет нести на себе, как отметину всю свою жизнь, без того, чтобы разрушить психику этого ребенка, нанеся уму ребенка психические увечья, которые будут преследовать его до конца его дней. Спасибо Богу за силу крови Иисуса Христа. Это единственная вещь, которую я знаю, может исправить те разрушения, в которых пребывают умы людей из-за каких-то совершенных глупостей, которые делали их родители. Если бы не было силы Евангелия Иисуса Христа, мир был бы в намного большем беспорядке и разрушении, чем он есть сегодня, потому что люди делают такие страшные глупости, разрушая своих собственных детей. О, как это прекрасно, что мы можем прийти к Иисусу Христу и принять эту прекрасную работу Его Святого Духа, и Он может полностью очистить нас. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вы можете войти в совершенно новую прекрасную жизнь во Христе. Только Он может исцелить и изгладить эти психологические шрамы, которые так увечили некоторых из вас с самого детства и того, что вы испытывали в детстве. В наше время есть так много молодых людей, которые даже не могут вспомнить лет своего детства, потому что их сознание просто блокирует их. Их взаимоотношения с родителями были настолько страшными, что их сознание просто блокирует годы их детства. И они даже не могут рассказать вам об их детстве, потому что эти психологические увечья настолько глубоки, что им пришлось выстроить над ними стену. Все это спрятано глубоко внутри, подавлено в самой глубине их сознания и лежит там под всем этим мусором. Таким образом, это истина, трагичная истина, что зачастую грехи родителей наказываются в детях. Они становятся невинными жертвами ошибок своих родителей. Но, слава Богу, всегда есть выход. Бог обеспечил выход и из этого положения кровью Иисуса Христа, которая может омыть и очистить человека от всякого греха. Но если ее нет, то тогда все продолжается и передается из поколения в поколение, в поколение в поколение. И психологические и социологические исследования обнаруживают то, что человек наследует свою роль родителя от своих родителей. Поэтому, если их отцы были виновны в разных страшных глупостях, то дети обычно последуют этой практике, потому что это тот пример, который был у них в жизни. Если Иисус Христос не войдет в их жизнь, и в их жизни не произойдет перемена через силу Евангелия, тогда они следуют этому примеру. Это переходит из поколения в поколение. И мы видим это деградирующее общество вокруг нас сегодня, которое находится в такой отчаянной нужде славного Евангелия Иисуса Христа, чтобы избавить нас и вывести нас из водоворотов и ям, и восстановить и поднять нас. О, как я благодарен Богу за благочестивую семью, в которой я вырос! Как я благодарен Богу за то, что оба моих родителя были преданными христианами! В списке благословений, которые Бог даровал мне, скажу вам, это стоит практически на самом верху этого списка. Это благочестивая, богобоязненная семья, в которой я вырос. Как я благодарен Богу за это! Более и более, особенно когда я вижу людей, мое сердце просто болит о них. У них никогда не было шанса познать, какова настоящая любящая семья, настоящая благочестивая, богобоязненная семья. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Бог прошел мимо, провозгласил его имя, провозгласил его славу, и Моисей просто пал ниц на землю и начал поклоняться Богу. И сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Этим он просит у Бога очень много. «Господь, я видел твою славу. Ты прошел мимо меня, ты провозгласил твое имя, теперь, Господь, пройди среди народа, прости наши беззакония и сделай нас твоим наследием». Это часть, которую мне трудно представить. Вот он я, Боже, и ты можешь взять меня себе в наследие. Возьми этот жестоковыйный народ в твое наследие. И все же Библия говорит через апостола Павла в послании к Ефесянам о том, чтобы они познали, каково богатство его наследия святых. Что Павел имел этим в виду? О, если бы вы только знали, как высоко Бог ценит вас. Моисей просто говорит: «Господь, возьми этот народ, сделай их ценностью, твоим наследием». Если бы вы знали, как высоко Бог ценит вас, то вы были бы поражены. Если бы вы знали, насколько высоко Бог оценил вас, Он оценил вас так высоко, что Он послал Своего Сына умереть за ваши грехи, чтобы Он мог назвать вас Своей собственностью. Вот как высоко Бог ценит вас. Он отдал Своего собственного Сына за вас, потому что Он так высоко вас ценит. Я не могу этого понять. Не просите меня объяснить вам это. Это то место, где я как благоговеющий иудей, хотя я и не иудей, но я как благоговеющий иудей, который доходит до этого места и просто склоняет голову и ничего не говорит. Когда я думаю о том, как Бог так высоко оценил мою жизнь, и все, что я могу сделать, это просто склонить мою голову и поклоняться Богу в благоговении и изумлении, что Бог так возлюбил меня, что Он так заботится обо мне и так высоко ценит меня, что даже отдал Своего Сына для моего искупления. О, как я благодарю Бога и славлю Бога за то, что высоко Он оценил мою жизнь. И сказал Господь: «Вот я заключаю завет пред всем народом Твоим, и соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для Тебя. Сохрани то, что повелеваю Тебе». Бог говорит: «Сохрани это. Не просто смотри на это». Есть большая разница между тем, чтобы видеть и сохранить что-то. Бог не говорит: «Посмотри на то, что я заповедую тебе», но «сохрани», то есть посмотри и живи в гармонии в соответствии с этим. «Вот я изгоню от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, чтобы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он Бог — Ревнитель». Есть люди, которым трудно понять, как это Бог может потребовать полностью уничтожить жителей той земли. С ними нельзя было заключать никакого завета, никаких мирных соглашений и договоров. «Пойдите и полностью уничтожьте их, сотрите их с лица земли». Таким людям очень трудно принять Бога из-за таких действий и приказаний уничтожить эти народы, экстерминировать их полностью. И Бога часто обвиняют в этом. Когда люди спорят о Боге, Бога обвиняют в этом повелении уничтожить народы и не заключать с ними заветов. Бог приказал, чтобы их идолы были уничтожены, чтобы все их священные рощи были вырублены. Что же они делали в этих рощах? Что же они делали на высотах? Как они поклонялись их богам? Если вы поедете в музей естественной истории в Иерусалиме, и пройдете вниз, там в одном из залов вы найдете плоды раскопок археологов преизраильских культур периода хананеев. В одной из витрин вы увидите множество маленьких идолов, представляющих собой божество Ваала. И когда вы увидите этих маленьких башков Ваала, вы увидите, что его руки всегда протянуты вперед, с ладонями направленными вверх. Эти идолы сделаны из железа и камня. Люди помещали их в огонь и нагревали их до тех пор, пока железо не раскалялось до красна. Потом они брали своих младенцев и помещали их в руки Ваала, и позволяли им сгорать, принося их таким образом в жертвы этому божеству. Человеческие жертвы были очень распространенной практикой, так же, как и разнообразные другие безнравственные обычаи. Своей природой и своего поклонения они сами бы вскоре уничтожили себя. Они не могли существовать. Ни одно настолько развращенное общество просто не способно существовать. Таким образом, вскоре они сами уничтожили бы себя. Но если бы им было позволено заключить завет и жить среди израильтян, они бы заразили тем же самым смертельным развращением и Божий народ. Таким образом, Бог повелевает их уничтожение для того, чтобы сохранить свой народ от их безумия. Если бы мы взяли вас к нам на работу, как управляющего на время обеда, и если бы вы стояли там, наблюдая за этими прекрасными маленькими детьми, которые учатся тут у нас в нашей академии, вы наблюдали бы за тем, как они играют во дворе, прыгают через скакалку, бегают друг за другом и так далее, и вдруг во двор бы вбежала собака с пенящимся ртом и стала бы гоняться за детьми, пытаясь укусить их. Как вы думаете, были бы вы оправданы, если бы вы пошли и убили эту собаку? Конечно же, можете не сомневаться, хотя я и люблю собак, но у собаки бешенство. И так как у нее бешенство, она рано или поздно умрет сама по себе. Это бешенство убьет собаку. Но если я не убью ее, то тогда эта бешеная собака может убить этих прекрасных, невинных, маленьких детей. Если я ничего не сделаю для того, чтобы ее остановить, если я ничем не попытаюсь помешать ей, тогда эта собака может убить многих детей на площадке, заразить их так, что они тоже умрут. Поэтому я был бы полностью оправдан, убив эту собаку, чтобы она не заразила невинных детей и не уничтожила их. И никто не стал бы меня в этом обвинять, потому что они знают, что бешеная собака умрет сама по себе в любом случае. И тут вы видите то же самое. Только в этом случае это не собака, а народы. Всю их религиозную систему поразила смертельная инфекция. Они все равно умрут, они сами уничтожат себя. И заповедуя их уничтожение, Бог только пытается защитить невинных детей, которых Он вводит туда, чтобы унаследовать землю для Его детей. Он пытается сохранить их, и поэтому Бог отдал это приказание уничтожить эти народы, чтобы защитить Его собственных невинных детей. Они не должны заключать никаких заветов. Потому что 15 стих, если ты заключишь с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. В Ханаане было множество самых разных литых божеств. Не делай себе богов литых, заповедует Бог. Теперь Бог заповедует им различные праздники, которые они должны были соблюдать. У них должно было быть три основных праздника. Праздник опресноков соблюдай, это праздник Пасхи. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время, месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне. Итак, всякий первенец принадлежит Богу, как и весь скот твой мужского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцам. А если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Итак, первородный сын должен был выкупаться у Бога. Он автоматически принадлежал Богу. Видите ли, первородный сын по обычаю всегда становился священником дома. Он принадлежал Богу. Теперь, когда Бог установил себе священство в колене Левия, если вы хотите сохранить своего первородного сына, тогда вы должны искупить его у Бога. 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы. В июне, через 50 дней после Пасхи, через 7 недель после Пасхи или через 49 дней, на следующий день, на 50-й день, отмечался праздник седмиц, праздник начала жатвы, праздник первых плодов. Тогда в Израиле начинается жатва пшеницы в первой половине июня. Потом был своего рода день благодарения. И праздник собирания плодов в конце года. Это было осенью, когда весь урожай был уже убран. 3 раза в году должен являться весь мужский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Знаете, это было бы так замечательно, если бы наша нация была бы религиозной нацией, воистину преданной Богу. Было бы так замечательно, если бы 3 раза в году все мужчины нации собирались бы вместе и предстояли пред Богом в поклонении Ему. Это было бы просто великолепно. Итак, 3 раза в году они должны были являться пред Господом Богом, Богом Израилевым. «Ибо я прогоню народы от лица твоего, и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное». Закваска является символом греха, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды. Обратите внимание, самые первые плоды. Вот чего Бог требует от вас. Не остатки, не объедки. Но посмотрим, если у нас будет достаточно для нас самих, тогда если у нас что-то останется, тогда мы отдадим это Богу. Но нет. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего, и не вари козленка в молоке матери его. Это было одним из обычаев земли, чтобы увеличить плодородность, как они думали. И сказал Господь Моисею: «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова завета, 10-ословие. Возможно, вы скажете, но это невозможно. Человек не может выжить без еды и без воды на протяжении 40 дней. И это правда. Это невозможно, если вы имеете дело с естественным. Но насколько велик наш Бог? Бог мог поддерживать его без пищи и без воды. И поэтому, хотя физически это невозможно, но мы имеем дело с Богом чудесной силы и Богом, который может оставить в сторону определенные законы природы. Я бы не советовал, чтобы вы пытались повторить то же самое, прожить 40 дней и 40 ночей без пищи и воды. Без воды человек не может прожить более 9 дней. Он умрет от обезвоживания организма. И все же Моисей мог сделать это, но только будучи поддерживаем рукою и силою Божией. Это чудо, что он мог это сделать. И я верю, что так все и было. Так все и произошло, потому что Библия говорит, что это произошло. И у меня не возникает с этим никаких затруднений. С Богом, который способен совершать чудеса. Мне было бы намного труднее с Богом, который не мог бы совершать чудеса. И написал на скрижалях слова завета 10-ословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а, выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Итак, Моисей покрывал свое лицо, когда выходил и говорил с сынами Израилевым, потому что от его лица исходило это сияние. Когда же он входил пред Господом, он снимал это покрывало. В Новом Завете это покрывало упоминается два раза в паре различных случаев. Первое. Почему это покрывало закрывало лицо Моисея? Потому что было трудно смотреть на его сияющее лицо? Нет. В послании к Коринфянам нам говорится, что это покрывало было на его лице для того, чтобы они не видели, как это сияние исчезает, проходит. Но тот факт, что сияние постепенно исчезало с его лица, показывал, что закон, который Бог дал им, исчезнет. Когда Бог установит с человеком новый завет через Иисуса Христа. Так что они не видели этого прохождения, исчезновения Ветхого Завета. Поэтому его лицо было покрыто. Но Павел продолжает, говоря, но даже сегодня их лица по-прежнему закрыты этим покрывалом, когда дело доходит до Слова Божьего. Они не могут видеть Божьи истины в Иисусе Христе. Это покрывало по-прежнему ослепляет их. Когда Бог желает говорить к ним сегодня, они не могут видеть того, что Иисус Христос воистину есть Мессия, которого Бог обещал израильскому народу. Итак, покрывало до сих пор остается пред их глазами. Они не могут узреть истину Иисуса Христа.